новости этого дня. Успеем сказать главное.
У микрофона Владимир Карпов, 15 часов 5 минут. Автошколы Москвы предложили выдавать новичкам временные права. Об этом сообщает газета «Известия». Столичный союз автошкол выступил с инициативой ввести двухлетний испытательный срок для тех, кто только выучился вождению. Так, предлагается изменить программу подготовки водителей, сделав упор на навыках предотвращения опасных ситуаций. Помимо этого, в перечень документов, которые должны быть с собой у автовладельца, просят включить медицинскую справку. Соответствующие предложения представители Союза автошкол намерены представить на встрече с главой ГИБДД России Виктором Ниловым в начале марта. Авторы проекта предлагают ввести ограничения для начинающих водителей по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям. Вот как это прокомментировали автоэксперты, редактор сайта osipov.pro Олег Осипов.
Если говорить всерьез, то реформа, которая была проведена за последние несколько лет, она кончилась полным крахом, то есть ничем. Гильдии автошкол, они просто расписываются в собственной абсолютной беспомощности. Когда они убрали из учебного процесса, из процесса обучения будущих водителей езду на скоростных магистралях, езду в ночное время и увеличили теоретический курс, абсолютно никому не нужный, начиная с психологической подготовки водителей, вы сами понимаете, чем это на практике оборачивается. Ничем. Теоретическим курсом, который не нужен абсолютно, абсолютно лишний. Надо изучать правила и, главное, практику. А практику они сократили по сравнению с тем, что было до реформы. И теперь говорят, что, ребята, раз мы не умеем готовить водителей, как никогда и не умели, по сути, да, там редкие школы готовила по-человечески водителей, теперь давайте мы запретим им ездить. Ну, например, ночью там или со скоростью больше 40 там или скольки километров в час. То есть речь идет о том, что люди не умеют готовить водителям. Системы подготовки водителей встроены, эффективны, у нас не существует в стране. И это надо понимать.
А если говорить о идее испытательного срока, к примеру, на 2 года для водителя?
Зачем? Человек покупает машину, он получил права. Почему он должен ограничивать себя в езде в ночное время? Вот с какого перепуга? Это кто вообще решает? Подготовьте его, чтобы он умел ездить ночью, вот и все. И не будет никаких ограничений. Я считаю, что это глупое ограничение. Любой выезжающий на дорогу человек должен быть готов ко всем превратностям. И он должен ездить, уметь. Вот и все. Никаких ограничений тут быть не должно. С какой стати? У нас некоторые люди, так сказать, ездят десятилетиями и не умеют водить машину. Я могу это совершенно ответственно сказать, потому что школы учат отвратительно, то есть никак. Я не знаю, что лучше, чтобы люди покупали права и учились сами, либо чтобы они этим никчемным заведениям платили бешеные деньги. Ни за что, по сути.
Олег Сергеевич, если позволите, еще один тезис, чтобы у водителя при себе наряду с правами была также медицинская справка.
Ну, еще один идиотизм, еще одна глупость несусветная, понимаете? Ну, о чем тут говорить? Это все люди, которые мыслят категориями начала прошлого века. Понятно, что человек, вообще-то говоря, животное разумное, гомо сапиенс он называется, поэтому он должен сам следить за своим здоровьем. Почему мы ему не доверяем? Почему нужна какая-то справка, которую легче легкого купить в любом киоске, так сказать, по соседству с поликлиникой? Ну, это вообще смешно, это не выдерживает никакой критики. Это люди, которые, вообще-то говоря, с прошлого века не развивались, видимо, книжек не читали. Ну, я не знаю, что они не делали. То есть абсолютная бессмыслица. Вот все эти предложения. И потом, почему подготовкой водителей занимается Министерство просвещения там, или образования? Почему не ГИБДД? Почему не профессионалы? И вообще, зачем нужна эта подготовка, если во всем мире действуют совершенно другие правила? В Германии, вы знаете, как учат? Там очень строгие правила, кстати. Но там учат по-другому. Там человек сам нанимает себе инструктора, а экзамены сдает по интернету, правила дорожного движения. Вот и все. И обязательно, кстати говоря, у него должен быть курс в ночное время и на скоростных магистралях. 6 часов, не меньше. Так вот, может быть, присмотреться к опыту и не городить огород на пустом месте, так сказать, запрещая, ограничивая, собирая деньги, вымогая и так далее.
Это был редактор сайта osipov.pro Олег Осипов. С ним беседовал Илья Пинскер.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Большинство граждан России поддерживают введение продовольственных карточек для нуждающихся. 78% выступает за эту меру в отношении малоимущих граждан. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отмечается, что молодежь и жители сел чаще других говорят о необходимости введения этих карт. 31% опрошенных уже рассчитывает на их получение. 26% заявили, что испытывают в них потребность. 75% участников опроса считают, что продуктовые карточки помогут малоимущим полноценно питаться. Сейчас с нами на связи генеральный директор Института социального проектирования Игорь Веригин. Игорь Аревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Откуда такое позитивное отношение, казалось бы, к такой странной мере, которая навевает временами, когда выдавали продуктовые талоны?
Ну, давайте мы сейчас реально посмотрим, о чем разговор. И странная эта мера или не странная? Ну, во-первых, она отличается от тех продуктовых карточек, которые были раньше, потому что раньше это карточки были замена зарплаты. Сегодня карточки – это дополнение к общему бюджету нуждающихся. Вы же понимаете, что сейчас у нас реально идет ухудшение жизни населения. Вот у нас сегодня получается, что за чертой бедности за последние 8 лет у нас почти 23 миллиона человек. И у нас увеличение людей, попавших за черту бедности за последнее время, увеличилось на 3 миллиона. Мы реально понимаем, что сейчас идет это увеличение абсолютно бедных людей. У нас людей, которые сейчас находятся за прожиточным минимумом, уже 16%. А год назад было 13,8%. То есть мы реально понимаем, что сейчас должны быть какие-то принятые меры со стороны государства для того, чтобы этим людям оказывать помощь.
Есть подозрение, да, есть подозрение, что просто люди даже не представляют, о чем они говорят, но на всякий случай поддерживают.
Значит, вот смотрите. Это, на самом деле, говорят, наверное, те, которые не испытывают вот такой нужды и не понимают всей сложности положения тех, кто находится за чертой бедности. А их почти четверть в России. Теперь посмотрите, что такое вот эти продовольственные карточки. На самом деле, величина суммы, которая планируется, это всего 1400 рублей ежемесячно. Да, это не очень большая сумма. Но это все равно есть дополнение к общим возможностям населения. Причем эти карточки могут быть использованы только на покупку отечественных продуктов. Понятно, что ни мясо, ни рыбу на них купить практически невозможно. Но такие продукты, как овощи, как молочные продукты, как, может быть, мясо, это действительно дополнительные возможности для населения. Причем давайте мы посмотрим очень важную вещь, о которой пока никто не говорит. Вот на сегодняшний день мы понимаем, что это достаточно большая нагрузка на бюджет, который сейчас имеется с дефицитом несколько миллиардов, десятков миллиардов. И сумма, которая требуется в бюджете ежегодно на поддержку этих карточек, примерно 240 миллиардов рублей. А теперь вопрос. И в проекте постановления, которое готовится, говорится, что эти деньги будут выплачиваться бюджетами разного уровня. Здесь есть опасения о том, что опять обязанность по этим карточкам ляжет на региональные бюджеты. Если это будет федеральный бюджет, понятно, что региональные бюджеты справятся с этой задачей. Но если это опять ляжет на региональные бюджеты, сейчас задолженность региональных бюджетов почти 2 триллиона рублей. И если государство хочет опять за счет регионов увеличить возможности для малоимущих населений, то это опять ляжет на регионы.
Игорь,
а у регионов денег нету.
Да, я ровно про это. Просто какова вероятность того, что будет все это выплачиваться из федеральных бюджетов, а не из местных? Потому что я полагаю, у Минфина как раз именно на это расчет.
Да, вот это и есть опасение этого, что Минфин, понимая, что сложная ситуация, что денег в федеральном бюджете нету, они опять будут сейчас дополнительные нагрузки на региональный бюджет. Мы прекрасно понимаем, что в региональном бюджете нет денег. Большая закредитованность. Мало того, что закредитованность по государственным банкам, там же еще есть закредитованность по коммерческим банкам. Проценты по этой закредитованности. И если еще дополнительные нагрузки лягут на региональный бюджет, то понятно, что он не, с ним не свяжется. И тогда, на самом деле, если карточки объявят, а исполнять их не будет возможность, это уже на самом деле и определенные социальные неудобства будут.
Спасибо. Это был, да, я прошу прощения, это был Игорь Веригин, генеральный директор Института социального проектирования. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня главный редактор журнала «Русский мир», политолог Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий
Георгиевич.
Здравствуйте. Давайте начнем с февральской революции. В эти дни, с 27 февраля, начиная, отмечается столетие февральской революции.
12 марта вообще положено.
Ну, новый стиль, ну, юлианский.
На опережение идем.
Хорошо, идем на опережение. 1 марта уже как будто бы и в Москве власть сменилась. Почему не отмечаем?
Ну, строго говоря, мы же и Октябрьскую революцию отмечали в ноябре. Я думаю, вспомнят про это столетие. Во-вторых, потому что, я думаю, не устоялось еще отношение к февральской революции, какую роль она сыграла и так далее. Потому что если отмечать февральскую революцию, тогда надо рассуждать дальше, да, вот если бы временное правительство осталось бы у власти. И стало бы не временным, а постоянным. То есть созвало бы учредительное собрание, ну, они потом его и собрали, действительно. Вот, и учредительное собрание бы учредило новую форму государства, например, республику, новое правительство, ответственное перед Думой, как мечтали оппозиционеры, ну и так далее, и пошло-поехало. Мы никогда не рассматривали такую альтернативную версию в истории, ну, в советской историографии. Это естественно, но и сейчас, в общем, никто об этом особенно не рассуждает, да, потому что гипотетически. Ну, тогда все так посыпалось, что, в общем, гипотеза эта такая слабенькая.
Кадеты настаивали на том, чтобы сохранилась конституционная монархия, потом от своих идей отказались, а другие силы настаивали именно введение на республиканского правления, там какой-то парламентской республики.
Да, да, республика была довольно популярна, правящий класс буквально сошел с ума на республике, вот они ее и добились.
Время упущенных возможностей?
Конечно. Мне кажется, да.
Или, наоборот, величайшая трагедия в нашей истории. Просто я вот... Есть четкое ощущение, что отношения...
Сначала у нас трагедия, потом упущенные возможности.
Отношения не сформированы. Почему не сформированы?
Потому что над нами давлеет советская историография, а в советской историографии Великий Октябрь и свершение советской власти. Вот, до сих пор у руля страны находятся люди, которые воспитывались в советской школе. Вы хотите, чтобы они в этом возрасте мозги свои поменяли? Так не бывает.
Ну, все-таки дискуссии по поводу нашей истории продолжаются, в том числе по отношению к Великой Октябрьской социалистической революции.
Это да.
А здесь вообще
это
забыли.
Да, это да. К Октябрьской революции более-менее формируется отношение, а вот к Февральской оно, по сути дела, отсутствует четкое, потому что, ну, не могут определиться люди. Тогда надо определяться к Временному правительству, а потом надо определяться, значит, к Керенскому, то есть сначала к Львову, потом к Керенскому, а он бежал, как известно, согласно мифологии, да, чего не было никогда в жизни, но вот считается, что он бежал в женском платье, потому что его так показали в известном фильме.
Вы-то свое отношение какое-то сформировали по отношению к революции?
Надо. Я сейчас сформирую. Ну, мне кажется, что Россия была сбита на взлете февралем, потом октябрем. В силу того, что правящая элита страны к этому времени прогнила, морально разложилась, вот всякие другие можно слова произнести, поэтому вот она виновник этой драмы, которая произошла.
Тогда это естественный процесс. Почему на взлете? Если правящие элиты прогнили, тогда по-другому просто не могло произойти.
Наверное. Наверное, да. И тогда ее сменила другая элита, контрэлита, так сказать. А откуда взялась она? Вот оттуда взялась. Но целый ряд случайностей произошел, которых можно было избежать, и тогда можно было бы избежать катастрофы, да, по поводу верных императору войск, отсутствующих в Петербурге в нужный момент.
По поводу императора, который тоже...
По поводу самого императора, который был, конечно, негодный человек в негодном месте и в негодное время, который не мог ничего решить толком, все время колебался, и, в общем, был бы на его месте другой человек. Ну, может быть, до этого бы и не довели. А так вообще революция 1917 года, начиная с февраля, да, это было какое-то такое чудесное явление в истории, для которого не было, в общем, таких, ну, серьезных причин, что ли. То есть, когда говорят о нерешенном аграрном вопросе, о нерешенном национальном вопросе, то это, конечно, вроде все так, но оба они не достигли критического уровня, и все сошлось в одной точке. Война, земельный передел, который должен был проходить как раз в это время, из-за которого вот эти вот крестьяне в армии, они ломанулись обратно, оставив фронты и побросав ружья, потому что надо было...
Нужно было на месте.
Надо было на месте, да. Демографический взрыв и так далее. А так вот таких материальных предпосылок, там, нищета какая-то и так далее, да не было никакой нищеты, жили... Хорошо, в общем, тогда. Относительно, относительно.
Оптимизм на фронте и пессимизм в тылу так еще характеризуются.
Да и на фронте ничего мы не проигрывали уже в 16-м году. Россия была, ну, не без пяти, но без 20 минут победы. У победы. Она, в общем, этой победы, эту победу упустила, поскольку вышла из войны уже через год официально.
Комментарии наших слушателей. На 100 лет выключили из мирового исторического процесса. Это мнение 812-го. Взлет – это проигрыш Первой мировой, экономическое отставание от ведущих стран. Это граф Кошкин интересуется на всякий случай.
Но Россия не настолько отставала от ведущих экономических стран. Она была частью Европы и частью европейской экономики, кстати говоря. И в научно-техническом плане она тоже не так уж отставала. В общем, даже особенно вообще не отставала от других европейских стран, были куда более отсталые, например, там, в той же Южной Европе и в Центральной Европе и так далее.
Все-таки именно в феврале 17-го тогда народ заявил о себе, пусть это выглядело как некий бунт, и зачастую стихийный, пусть это выглядело как недовольство войск, которые переходили на сторону восставших, но тогда именно народ в России, да, сказал, мы есть, и мы чего-то там требуем. Другое дело, что толком даже сформулировать не смогли, что именно требуем.
Да, хаос. Народ обладает удивительным свойством, он тонко чувствует, когда можно. Вот в феврале 17-го года он почувствовал, что можно. И затем этот же эффект повторился, я вам скажу, когда? Нет, в августе 1991-го.
То есть это вот два события, которые вы рассматриваете, но
да, они когда можно,
равнозначны
и равноценны. Когда можно, да. Во-первых, достали, да, и вот когда достали, первый шаг, а второй, когда становится можно. Но это Ленин написал в рисовании, так сказать, своем видении так называемой революционной ситуации, когда верхи не могут, ну, мы все в школе учили это дело.
Ну, я быстро заведу голосование для наших слушателей.
А если было нельзя, да, то ничего бы и не было. Ну, на одной из записок, которая, кажется, в конце января поступила Николаю от кого-то из правых, помните, Тихомиров, вот, и он предлагал, значит, ужесточить несколько режим, потому что распоясались многие, там, да, к ногтю некоторых, он начертал примерно так, ну, дословно не помню, так, общественные организации в пору войны трогать нельзя. Подпись Николай. Ну вот, ну что тут скажешь? Военное время. Понимаете, это январь 17-го года, конец, по-моему, самый.
Быстро голосование проведу для нашей аудитории. Итак, февраль 17-го года, ваше отношение. Это трагедия русского народа 134-21-35. Это завоевание русского народа 134-21-36. Февраль 1917 год. Это трагедия русского народа 134-21-35. Это завоевание русского народа 134-21-36. Наше голосование началось. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373-94-8. СМС плюс 7925. 8888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Все, голосование продолжается. Это трагедия русского народа 134-21-35. Это завоевание русского народа 134-21-36. Коротко, звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Именно сам февраль, это все-таки трагедия, как бы. Ну, потому что государство потеряло опору для нас, для, ну, простых людей. Вот у меня предки тогда были просто крестьянами, нас потом согнали из одного места в Сибирь. Ну, для нас это трагедия, как бы. А вот для элиты, они там власть поделили, кто-то урвал, Ну, мне кажется, это не особо хорошо. А вот октябрь, если позволите, мне кажется, это наоборот как бы хорошо. Когда от оранжевых революционеров забирают власть и делают более-менее жилое государство. Ну, правда, с перегибами. Но вот то, что получилось.
Но и там те же самые элиты, просто они сменились.
Ну
и
да,
все.
Вот, кстати, вот по поводу элит. Знаете, вот я хотел сказать. Блин, мы страдаем, а они из века в век, кто был там, то те и остаются. И козлы они, короче, вот.
Хорошо принимает.
Ну, все козлы, да, можно написать на томе российской истории и издать его под этим названием,
собственно говоря. Вместо учебника?
Элита сменилась полностью, порядка 1,5–2 миллионов человек эмигрировало тогда из страны, и это была как раз та самая элита. Ну, это точка зрения нашего слушателя, он имеет на нее право, где трагедия, где там радость какая-то от октября. Прогнозы-то демографического роста России в начале века были другие, мы должны были там 400-500 миллионов человек достигнуть уровня, да, но благодаря блестящему правлению большевиков не достигли. Конечно, Вторая мировая война сыграла во многом роковую роль, я думаю, что в каких-то параметрах мы до сих пор от нее оправиться не можем.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, а подскажите, ну вот самой по себе революции-то ничего нет, и во Франции Людовика XVI казнили, и в Англии Карла I, потом был Бонапарт и Кромвель, то есть вот эта линия революции, якобинцы, диктатура, она везде. Но почему в России такая вот какая-то крайность? Вот этот большевизм, ну, были бы революционеры какие-нибудь так среднего пошиба, вроде якобинцев, а пришли какие-то, ну, они же жуткие вещи, то есть уничтожить частную собственность, это же, ну, это бред вообще, и, ну, на полном серьезе они внедряли. Вот откуда крайность такая в русском народе? Вот?
Спасибо, принимается.
Ну, в истории были примеры другие, на самом деле, с полной сменой элит. Были в средневековом Китае такие примеры полной смены элит, никакому рывку прогресса это не привело. В Европе только после Октябрьской революции были такие же примеры, и то не полностью. А вот в западноевропейских странах, собственно, после Французской революции смены элит не произошло. То есть одна элита была замещена той, которая выросла у нее под крылом, то есть, ну, условно, там, феодалы, а, так сказать, дворянство буржуазии, да, новое, так сказать. Вот, а у нас пришли отцахи люди, да. Ну, и, в общем, заговорщики октябрьские, они не были никакой элиты, это были маргиналы общества. Можно даже не рассуждать там о национальном составе, оставить его отдельно, да, в стороне.
Тоже хотите порассуждать?
Не, ну, это нас заведет довольно далеко.
Нет, сейчас как-то все чаще высказываются.
Все чаще высказываются, да. Но в любом случае это были маргиналы. Это были маргиналы общества, от так, изгои, которых прессовали, там, высылали, да, в том числе и так далее. Но вот, скажем, костяк социал-демократии, да, там меньшевики, эсеры. Эсеры – это была гораздо более массовая организация, которая имела корни в крестьянстве, в народных массах, гораздо более глубокие, чем большевики. Численность большевистской партии на февраль-март 1917 года была 4 тысячи человек на всю страну, понимаете? Это кружок какой-то, и она потом выросла стремительно в разы к октябрю.
Кружок кружком, пассионарности зато хватило.
Пассионарности хватило, и потом просто власть валялась на дороге, что называется. Ну, и еще другой пример смены элит, это, собственно говоря, вот исламская революция в Иране, например, в 79-м году, смена элит. Это арабская весна, отчасти она чуть не удалась в Египте, но военные вовремя вернулись. Хорошо, что им американцы платили 3 миллиарда долларов в год, они как-то так вот и выстояли, советское государство отстояли. А у нас вот не было этого.
Я остановлю.
И еще да. Плюс, не будем забывать, помощь германского генштаба, дай ему бой здоровья. Может быть, без нее и переворот бы не удался октябрьский.
Ох, сейчас мы вступаем на скользкую тропу домыслов относительно того, кто больше финансировал, кто был больше заинтересован, был ли Ленин немецким шпионом и так далее.
Или британским, да.
Или британским. Но я предлагаю просто подвести итоги голосования по отношению к февральской революции 1917 года. Нет этого единого отношения. 47% говорят,
ну,
что
я
это
и говорю, что
трагедия
нет.
Русского народа.
Да, я и говорю, что нет. Нет, не определились. Это очень сложно.
53% говорят, что это завоевание русского народа. Так проголосовала наша аудитория. А с нами главный редактор журнала «Русский мир», политолог Георгий Бовт. Сейчас информационный выпуск, после которого вернемся, продолжим.
самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами главный редактор журнала «Русский мир», политолог Георгий Бовт. Сейчас следующая тема. Глава Верховного суда, председатель Верховного суда, поддержал отмену статьи о многократных нарушениях на митингах, та самая 212.1. Там с ней странная история получается, потому что сначала у нас Конституционный суд говорит, что ничего противоречащего Конституции Российской Федерации в этой статье Уголовного кодекса нет. По этой статье сажают человека. После этого человека освобождают. Теперь уже сначала госпожа Москалькова, уполномоченная по правам человека, говорит, давайте отменим. Теперь председатель Верховного суда ее поддерживает, господин Федотов поддерживает. Депутаты Государственной Думы говорят, что мы подождем, пока свое отношение сформулирует или сформирует Минюст. Выглядит так или иначе, как... такой политический процесс, как политическое решение отмены этой статьи.
Да, если политическое решение ждут отмашки сверху. Видимо, какие-то эманации пошли из администрации президента, и вот их все улавливают. А что касается Конституционного суда, то я вообще не помню в последние годы, чтобы он объявил какой-то закон антиконституционным целиком. То есть он частично что-то там такое смягчал, но вот чтобы какой-то закон он зарубил, такого я не помню случая. Поэтому Зорькин, конечно, это... такой, скажем так, охранитель из охранителей.
Хорошо, но вернемся к политическому процессу, к тем самым эманациям, которые улавливают.
Ну, чудной закон, он такой экзотический, это такое мягкое определение в его адрес, но за многократное нарушение на митинг надо штрафовать, там, увеличивать штрафы, хорошо, можно так действовать, но это фактически наказание за выражение своего мнения.
Это вы про закон, а я про флюиды, которые сейчас распространяются.
А флюиды, ну, там какие-то...
О чем речь?
Идут флюиды, наверное, какие-то, вот они их улавливают, им дней там. Вот я, честно говоря, особых никаких флюидов не вижу.
Но если...
То есть это приведение, может быть, к здравому смыслу в большее соответствие, чем когда, там, я не знаю, госпожа Яровая солировала по каким-то вопросам, да, или дать солировать, например, там, ее такому клону, в какой-то мере Милонову, например. Да, вот это будет такой разгул мракобесия. Но они, конечно, выступают по-прежнему, особенно Милонов, но это все-таки, так сказать, в каких-то ограниченных количествах. Тут вот этого моего любимого персонажа в доме Евгения Федорова одернули даже как-то. Вот, он пока не понял, правда, видимо, его одернут еще раз.
Это вы по поводу Дмитрия Киселёва и его планового
выступления? Да, Дмитрий Киселёв и вообще вот эти народные освободительные движения, да, ну, то, что несет Федоров порой в эфире, это такое за гранью, по-моему. Мне кажется, ему надо обратиться к не к политологам, а к докторам скорее.
Вы не рассматриваете это как элемент театра все-таки?
Ну, сумасшествие может быть театром, конечно.
Хорошо.
Может быть.
Говорите о каких-то трендах, векторах движения, изменения направлений. Еще рано?
Нет никаких трендов, нет понимания, куда двигаться.
Я вот, честно говоря, тоже...
Поэтому можно, знаете, как вот, когда не знаешь, там, я не знаю, как на фондовом рынке себя вести, там, чуть-чуть продал, чуть-чуть купил, там, еще что-то такое. Ну, как говорят, нету вектора движения, непонятно, что делать. И вот сейчас такое же, непонятно, что делать. Вот сейчас проходит вроде в Сочи инвестиционный форум, а ну и что, как-то что, какие-то ветры перемен оттуда задули? Ну, обещали продавать... эти казначейские бумаги. Ну и что? На 20 миллиардов рублей. Кого это всколыхнуло? Их сейчас можно купить, если кто хочет. Никто не
если
покупает.
Если через брокеров, посложно.
Ну, через частных инвесторов.
Пиар-компании просто начинаются.
Бабки будут сейчас в программе «Время» показывать, как очередь из пенсионерок стоит за ОФЗ.
Да.
Да, я вас умоляю.
Ну, призыв гражданам, внесите свои деньги, давайте, ну, вкладывайте в государство.
Экономически довольно нормально. Бессмысленное предприятие, там 8,5% вам будут платить, но сейчас можно найти банк, где положить под эти проценты же, и все, они гарантированы у вас.
Вернемся к флюидам и к языку рынка, если хотите. Движение я бы охарактеризовал как разнонаправленное, потому что с одной стороны...
А, вот, точно, да, точно, разнонаправленное, непонятно, куда бечь.
Да, да, потому что с одной стороны у нас настаивают на отмене статьи Уголовного кодекса 212.1, с другой стороны высказываются предложения, например, защитить честное имя президента.
Ну, это предложение высказывается, вести уголовную ответственность, высказывается, да. Предложение защитить честное имя президента, но оно пока никуда дальше предложение не пошло. пошло. С другой стороны, вот представьте, что вы Володин, например, так. И вам, значит, подкидывают вопрос, например, хитрые татары, которых в гостях он был, и они ему подкинули вопрос. Володин, а как вот честный им президент, что он может ответить? Ну, представьте себе на его месте, не надо защищать честный им президент. Нет, конечно, он скажет, что надо.
Вот спикер Государственной Думы Российской
даже
Федерации.
Я думаю, что он вспотел внутренне от такого вопроса. Но если он только не был имплантирован, конечно, из Москвы.
В сам вопрос.
Сам вопрос, да.
Хорошо, то есть пока вектора оставим в покое. Непонятно.
Ну, непонятно, непонятно.
А как вам инициатива?
Хотел бы в экономике какие-нибудь векторы увидеть, но что-то их нету.
А, так, ну, с этим сложнее.
Ничего нету. Ну, понимаете,
с вот, этим сложнее, чем с заявлениями. Здесь статистика нужна.
В дотрамповскую эпоху все думали, отменят санкции, не отменят. Сейчас ясно, что не отменят. Там подбирается такая команда, что Рональд Рейган уже в радостях в могиле там ликует просто от этого набора.
Хорошо, тогда пойдем сразу к следующей теме.
Давайте.
О которой вы довольно так хорошо отписались. Это снос пятиэтажек. Ваш материал где? На газете «Ру», по-моему, был опубликован.
Да, снесут.
Снесут, и я так понял, что вы даже как-то приветствуете это решение, наконец-то от этих пятиэтажек избавиться, как-то город задышит и живет, начнется какой-то процесс. А зачем?
Вы никогда не видели, как в Лас-Вегасе взрывают дома?
Нет.
Классно. Вы наберите в Ютьюбе и посмотрите, там Лас-Вегас, снос там гостиницы какой-нибудь. И не такие сносят. А вообще все города в мире развиваются.
Понимаю.
И жилье это убогое. Оно убогое. Вообще вот, давайте сейчас разделим мух и котлет. Я сейчас про котлеты поговорю, потом про мух. Значит, котлета заключается в том, что город должен развиваться. А хрущёбы – это убогое жилье. И, в принципе, его надо модернизировать.
Да.
В идеале. Сейчас абстрагируемся от денег, от всего, там, от выселенных старушек в слезах, которые уходят под Калугу. Вот, его надо модернизировать и строить вместо него комфортное жилье, расселять эти бомжатники и клоповники. А у меня пара родственников живут в этих хрущобах, причем даже не в пятиэтажках, а, значит, и бабка жила вот покойная, которая уже 20 лет как умерла, в пятиэтажке. И вот 20 лет назад это уже было кошмар и ужас, совершенно полное дерьмо, если так вот честно и откровенно. И вот пара родственников, которые живут даже в девятиэтажках, ну, сыпется там все. И люди, они в таких условиях, они, понимаете, вот раньше это был как апгрейд, да, по советским уровням, а сейчас это даунгрейд такой, это видно, вот там все вот это вот загаживается, заплевывается, не ремонтируется, и проще это все сломать, на самом деле, это идеальный вариант, да. Не идеальный вариант, это, конечно, последствия, издержки и так далее. На каких условиях? Будут ли бесплатно или доплачивать? На мой взгляд, вот бесплатно невозможно. Да, и так далее.
Я просто обращаю внимание на то, и как идеале, подается эта история.
В идеале это все лучше бы, чтобы это обходилось вообще без государства.
Я ровно про это.
Ну,
а
вот,
сейчас
да.
Это выглядит как некий национальный проект, напряжением всей, сил всей страны.
Совершенно
сейчас,
верно.
Меняя законодательство, меня уже выступает.
Ну. Да, ну, менять будут законодательство, чтобы легче было выселять. И тут не надо не строить никаких иллюзий, это понятно. Вот. Но в идеале, конечно, это хорошо было бы, чтобы частный инвестор заинтересован в том, чтобы получить престижное место. И вот он бы, ну, например, был же вот прецедент довольно активный там, в 90-х, в начале 2000-х в центральных частях городов, разных городов страны, частные инвесторы расселяли коммуналки. Это они приходили, говорят, вот мы вам купим квартиру, и вы выезжаете отсюда. Вот вам деньги, вот вам квартира, а мы здесь построим новое жилье. И это работало. В принципе, это могло бы работать и на хрущёб. Но тут у нас возникает такой термин, как инвестиционный климат, прости господи. И вот инвестиционный климат у нас хуже еще, чем эти хрущёбы. Поэтому никаких частных инвесторов нет и не будет, а есть бизнес, который аффилирован с государством, в данном случае с мэрией Москвы. И никакого другого бизнеса живого у нас нет, не было, и еще несколько десятков лет, мне кажется, не будет. Вот так вот у нас государственный капитализм. Поэтому в условиях государственного капитализма у нас выживают только те, кто близок к государству. Все, никаких чудес нет.
Вообще сейчас будет. Не про чудеса вопрос. Вопрос-то главный – зачем?
Ну как зачем?
Задобрить
вот,
разозлённых горожан?
Нет. Это есть. Всякие правители, они думают все-таки о плебсе. вот, а назовем их даже избирателями из уважения. Но они думают, что вот как сделать людям хорошо. Я вообще считаю, что все люди, даже Гитлер, они в свое время исходили из как бы добрых побуждений, своего видения мира, вот как сделать лучше. Другое дело, что не для всех, и там можно несколько десятков миллионов убить. Но все исходят из этого, как лучше. Поэтому и эти тоже исходят из того, как лучше. Поэтому зачем? Вот в Америке драйвером экономического роста было автомобильное строение, автомобилестроение, там, дороги, строительство, строительство дорог. Вот. А у нас может быть драйвером роста строительство жилья, потому что ведь, ну, где он еще? Сочи можно привести в пример. На это вам возразят. Сочи там сейчас осыпется, там жилье никто не покупает. Значит,
Неоднозначная картина.
Да. Закредитованы, но я считаю, что все-таки стало лучше, чем было. Это тот пример, когда тянут себя за волосы из болота. Аэропорт есть? Есть. Он работает? Работает. Дороги построены? Построены. Недвижимость есть? Есть. Ее раскупят? Когда-нибудь, да. Туда сейчас вот насильно привлекают какие-то, значит, да, там, вот трасса для гонок, она никуда не годится, можно еще добавить, но туда привлекают какие-то конференции, кто-то туда ездит, что-то, как-то это все вот там закрутилось. А если взять горнолыжную часть, то это вообще успешная история. Ну, вот успешно и все.
Я бы понял, если бы, например, сейчас
поэтому
заговорили
здесь будут косяки, здесь будет масса коррупции, я в этом уверен. Будут слезы и рыдания, что мы здесь жили веками, там, и наши предки вообще с Юрием Долгоруким сюда пришли, вы нас выселяете. Это будет полно, да. Дофига и больше. Но у нас все делается через это место. Все, понимаете, все. А я согласен с Собяниным в данном случае в том, что через 10-20 лет, если это не трогать, это все начнет сыпаться. И будет вот как история, как в Египте рухнул дом, понимаете, 9-этажный, и завалил под собой жителей. Это не ремонтируемо. А частного инвестора надо заинтересовать, да. Надо, чтобы ему было вкусно и интересно. Частный инвестор не будет заниматься благотворительностью, поэтому ему там нужен профит.
Москва – город, который пухнет от денег. Москва – город, который пухнет
и хорошо,
от объемов строительства.
Представляете, она бы начинала напоминать там, Могадишо, это столица Сомали, например.
Полицентричности, которые разговаривали, а как же акценты, которые необходимо смещать куда-то в другую сторону?
Совершенно верно. Полицентричность возникает тогда, когда возникает полицентричность в экономике. У нас что, полицентричная экономика? Нет, у нас все деньги вообще в столице, городе-герое.
Да.
Вот, да, и поэтому никаких денег в регионах нету, они все в Москве.
И опять выглядит, что новый национальный проект запускается где? В Москве. И опять
там, именно... где есть деньги. Хорошо. Да, тогда альтернативный вариант. Надо придумать другой вариант и строить столицу в Новосибирске, например. И туда пустить все деньги. Это тоже может быть. Но политическое решение такое, что проще в Москве.
Вы понимаете это политическое решение?
Я понимаю.
Я понимаю.
Я же говорю, там есть масса оговорок, и будет масса несправедливостей, будет много воровства. Но я утверждаю, что у нас вообще ничего иначе не делается. Вообще ничего иначе не делается. У нас уродливая экономика. И чтобы поменять эту экономику на белую и пушистую, нужны политические реформы, а не экономические. А поскольку политических реформ нет, запроса на них снизу нет, оппозиция убогая и маргинальная, то поэтому что ждать политических реформ, давайте тогда делать хотя бы как есть. Потому что иначе это просто абсолютно полный застой, упадок и загнивание.
То есть давайте делать хоть что-нибудь,
ну, хоть
чтобы
что-нибудь.
Что-то делать.
Ну, хоть что-нибудь, да, хоть что-нибудь.
Вот, например, снесем 5-этажки. Хорошо, давайте примем несколько телефонных звонков. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Александр Фельдман пишет. Вы не опасаетесь, что на месте хрущевского муравейника в итоге поставят муравейники собянинские на 33 этажа, которые окончательно убьют советскую еще инфраструктуру, поставят Москву в 24-бальные пробки, в итоге спровоцируют маленький перманентный Армагеддон на 20-30 миллионов жителей?
Ну, могут поставить, да, я согласен, такая угроза есть. Но по поводу пробок, значит, Собянин последовательно выдавливает автомобили из города. И мне это лично неприятно, но я готов согласиться с таким прогнозом, что лет через, например, 20, а может быть и раньше, мы вообще откажемся в городах от личных автомобилей и будем ездить на том, что называется матерным словом каршеринг.
Хорошо.
Это есть уже даже в Америке.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Хотя Америка это где фетиш автомобиля.
Да, здравствуйте. Владимир, город Москва. Вот то, что насчет превращения Москвы в муравейник, категорически не согласен. Объясню ситуацию. Вот у меня есть две квартиры. Одна из них в пятиэтажке. Этот дом шел еще по первой программе сноса.
Так.
В результате инвестора денег не хватило. Было два дома, которые должны были снести. Один снесли и переселили через дорогу в современный высотный дом. Мы как-то остались там же, где
остались. Слушай, ну вот опишите эту вашу пятиэтажку. В каком она состоянии?
Она, ну вообще она в ужасном на самом деле состоянии. Это Владыкино район.
Ну да.
Соответственно, там... Не то, что там что-то восстанавливать, это смысла никакого нет. И я объясню, почему. Вот у меня сейчас купил вторую квартиру, уже сам, то есть как бы не дожидались сноса. И у нас сейчас в доме идет капитальный ремонт. Качество этого капитального ремонта, это, ну, даже
нет, в не каком, назад, в каком, даже... в каком доме капитальный ремонт?
Ну, у меня сейчас квартира вторая в 12-этажном нормальном доме, как бы. Там сейчас идет программа именно капитального ремонта дома. То есть меняются, соответственно, коммуникации, если это можно так назвать.
Покороче, если можно, да.
Качество ужасное.
Вот дело в том, что я считаю, что Владимир Владимирович абсолютно прав. Ремонтировать это, вот те дома, которые вот пятиэтажки, абсолютно нерентабельно с точки зрения того, что так как ремонтируют у нас сейчас пока по ремонту, они разрушатся еще быстрее, чем даже...
Во, кстати, хороший тезис, согласен. Руки растут оттуда, да, и кто это делает? Посмотрите на этих людей.
Строят те же люди.
Ну да, которые плитку клали три раза. Последние три года.
Капитальный ремонт делают те же люди, что и строят. Абсолютно. Поэтому мы здесь как-то переливаем из пустого в порожнее.
Не, ну когда... Нет, там они бетонную коробку отольют, она вот по-любому там 50 лет простоит еще. А ее же вам пустую сдают, поэтому вы сами там все делаете. И сами пригласите туда, и всех они вам делают внутреннюю отборку. Вернее, эту самую отделку. Поэтому мы же уникальная страна, мы же сдаем квартиры пустые. Вот. Так что такого же нигде больше в мире нет.
Хорошо, еще у нас одна тема, это то, что граждане Российской Федерации почти, ну как почти, подавляющим большинством поддерживают введение продовольственных карточек, ну вы были свидетелем, когда мы...
Я храню.
Талоны?
Да, талоны храню, талоны, неотоваренные, не было этого.
Вот для меня, честно говоря,
загадка... Ни водки, ни сахара, ничего не было.
Для меня загадка, почему, пометуя о талонах, почему, пометуя о продовольственных карточках, которые там были еще во времена Иосифа Виссарионовича Сталина, сейчас такой позитивный настрой по отношению к этим продовольственным карточкам.
Ну, смотрите, вот у меня отвратительное отношение к этому, да, но потому что я вспоминаю все время эти талоны, да, я когда год жил в Гарлеме, там еще был неблагополучен тогда, это один был, вдвоем мы жили с парнем, с моим сокамерником по коммуналке, а остальные все негры были вокруг. И вот мы были единственные в этой округе, кто покупал в магазине еду за кэш. А вот эти все приходили, и они покупали за талоны.
Социальные карты.
Социальные, ну да, за фудстемпы, да. А потом они еще, когда им надоело жить в том жилье, которое им бесплатно дали, они его сжигали, им давали новое. Такой контингент был специфический. Вот, поэтому вот, значит, вот этим низам общества, которые разучились работать, и чтобы они не подняли голодные бунты, не разгромили Кремль, чертовы матери, я бы, конечно, фудстемпы дал бы, потому что их все равно не приучишь ни к чему. Но как-то этот контингент надо ограничивать и отдельных персонажей его лечить и приучать к трудовой деятельности. А так, чтобы вот всем давать, это нет. Вот Обама, он расплодил эти фудстемпы, там 47 миллионов человек получают фудстемпы, они живут на фудстемпы. На 10 миллионов их число прибавилось.
Не, у нас ты не проживешь на эти продовольственные карточки, судя по тем масштабам, которые запланированы.
Ну, это размазывать кашу по скатерти тогда. Либо ты даешь так, чтобы на них можно было жить, гарантируя, что не надо было, нельзя бы их отоварить и купить на них водки или пиво, либо тогда не надо затевать.
То есть, как вариант того, что это предлагается гражданам реально помощью, чтобы им было чем разнообразить свой пищевой рацион?
У нас нету, вот в чем проблема, у нас нет реального методики определения бедности. Нету. Потому что если, например, ну, там, в бюрократической Франции вы объявите себя бедным, то вам будут ходить и проверять, беден ли ты, что у тебя за телевизор, там, есть ли у тебя машина, вот ты сидишь на диване, не работаешь, откуда у тебя бабки? Ты ничего не платишь, ты получаешь там пособие, тебе раз, внезапно пришли, что ты кушаешь? А, у тебя мясо на столе, откуда ты его взял, почем? Да, да ты не беден, братец. Вот, а у нас этого нет, нет такой методики. Все говорят, что они бедные, и все. А реально бедность определяется так. Если ты пройдешь 7 кругов ада для того, чтобы получить социальное пособие, тогда да, ты беден, для тебя это смысл. А если ты наплевал на это пособие, тогда ты не беден. То есть определяется кругами ада, которые ты ходишь по чиновникам. Нужна какая-то более эффективная методика.
То есть поэтому справка с места работы о том, сколько ты получаешь...
Вы знаете, я вот как-то с интересом смотрю, чем кончится борьба Минфина за борьбу против кэша. Когда мы все перейдем на безналичные расчеты, вот тогда это будет более ясная картина. Вот ты потратил, значит, ты купил, вот ты получил, и где-то там в Минфине, в ФНС у тебя есть персональный счет, и там щелкает дебет, кредит, о, да ты в зеленой зоне, дружок. Хорошо. Откуда у тебя деньги?
Тогда единственный вариант – это та самая адресная помощь, а это значит возложить ответственность на муниципалитеты, то есть на места,
на
чтобы местные власти...
На эти муниципалитеты, да, они не могут вообще ничего, они без денег, без прав, и там непонятно, кого выбирают.
Сначала всё, давайте... значит, на них
и
возлагаем.
Нет, давайте сначала дадим муниципалитетам реальные полномочия и посмотрим, как они с ними справятся, а потом на них уже такую вкусную вещь, как продовольственные карточки положим. Ну, нельзя так. Это же непонятно кто там, мне кажется, там какие-то странные люди собираются. Туда на выборах нельзя никого даже привлечь и сбраться.
Хорошо, но органы социального обеспечения-то у нас работают, социальной поддержки, куда справки приносятся для того, чтобы как раз там...
А вот они работают неэффективно как раз, неэффективно, потому что они не определяют реально, кто беден, кто богат, кому нужно помогать, а кому нет.
Ну, вы-то за полутора тысячами рублей
я не пойду, но это же неправильный критерий.
Почему нет?
Ну, потому что должен быть более эффективный контроль за реальными расходами и реальными доходами. Такого контроля у нас нету.
Те, кому действительно нужно, те, кто живет впроголодь, они, да, эти 7 кругов ада пройдут, и да, эти справки соберут, если им это необходимо.
Нет? Тогда нужно 10 кругов.
Хорошо, с нами Георгий Бовт, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948, работает наш телеграм, говорит Москобот, слушаем сейчас ваш вопрос. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Александр зовут.
Пожалуйста.
А я хотел бы вашему гостю объяснить, сказать такие вещи. Вот он говорит, оперирует этими английскими терминами, фудстенды для низшего слоя населения, кэш и прочее. Если вы для них хотите что-то помочь, а то сплошная англицизм в русском языке.
А, в этом смысле, за чистоту русского языка. Хорошо, но Георгий Бовт...
Обойдусь без этих советов. Как хочу, так и говорю.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Вы не знаете наших подпольных миллионеров, они за 1500 удавятся, пишет Александр, это его суждение. Ну и вспоминает про наших безработных, у которых регулярно то 10 миллионов рублей из машины украдут.
Ну, кстати, это говорит о том, что не работает контроль за доходами и расходами.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Да, попал на эфир. Вот смотрите, мне 57 лет, да, я пенсионер, да, у меня 9 тысяч пенсия. Вырастила двоих детей, мужа нет. Как я на эти 9 тысяч, вот хорошо, я сейчас с дочкой живу, дочка уедет, да, как я на эти 9 тысяч буду жить? Вы мне вот скажите.
А хотя встречный... я хочу а как жить вы сейчас нормально. Живете? А как вы сейчас живете?
Вот кое-как, честно говоря. Хотя у меня есть машина, хотя я даже пытаюсь иногда выезжать за границу отдыхать. Но я хочу так жить, продолжать, понимаете?
Ну, значит, у вас есть доход, который не учтен пенсионным фондом.
Знаете, да, доход такой, ну, где-то мужчина, да, помогает.
Ну, вот по-честному, да? Об этом
подождите,
речь.
Подождите, нет, да, подождите, да, он да. Сегодня помогает, завтра нет,
да,
это раз.
Да.
Вот, сегодня дочь платит за квартиру, завтра она уедет, не будет платить за квартиру. За квартиру надо платить где-то 1005 хотя бы, как минимум, да, однокомнатная.
Одна вы, конечно, не проживете квартиру. На эту сумму, о чем речь?
На как
встречный
как
вопрос.
Жить? Вы говорите.
Можно встречный? Да, да, да. Вот эти продовольственные карты, говорят, там, 1500 рублей, предположим, будет на них, для того, чтобы вы их потратили на продукты в магазине, продукты, причем отечественного производства. Вам это реальная помощь или вы как это рассматриваете?
Однозначно, хотя я бы это, но это капля в море, поверьте. Это капля в море, и наверняка правильно вы говорите, что надо пройти 10 кругов
Хотите
ада.
Прогноз? Вот если вы останетесь одна, и вам никто не сможет помогать, вы пойдете за 1500 рублей. А если вы по-прежнему будете жить так, как сейчас, а у вас есть явно какой-то доход от ваших родственников, друзей и так далее, то вы не пойдете. Поэтому, на самом деле, вот вы официально считаете, что получаете 9 тысяч, а на самом деле у вас реальный-то доход гораздо больше.
Особенности социальной поддержки в Российской Федерации.
Конечно, а у нас нет эффективной пенсионной системы.
Что
это
у нас есть?
Это разве новость, что ли?
Хорошо, с нами был главный редактор журнала «Русский мир», политолог Георгий Бовт. Спасибо, Георгий Георгиевич, приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –